шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. 10 ноября, 10.00, пятница.
Всем привет. Всем привет.
Меня зовут Андрей.
Да, меня Виталик. И сегодня утро у нас не очень легкое.
Сегодня, ну, вообще, я сегодня так долго добирался до сюда, что мне кажется, что уже следующий день настал, как минимум. Дороги стоят. Люди все куда-то пытаются поехать. Какая-то невообразимая суета, толкучка. И в связи с этим вообще трудно перейти к такой глобальной теме, которую мы сегодня пытаемся поднять.
Да, но мы в прямом эфире. Ту фразу, которую я тебе оборвал, к сожалению, прости. Мы в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам, звоните. Нам важно ваше мнение. Мы сегодня будем говорить о религиях. Угу. И, вернее, даже, знаете, поскольку это необъятная тема, мы попытаемся немножко бегло взглянуть в суть религиозного поиска человека в целом.
Начнем, по крайней мере, а там как пойдет. У нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте. Зачем человеку религия? Зачем человеку вера? Несколько вариантов ответов. Ну, например, чтобы просто объяснить все необъяснимое, а может быть, просто из-за страха какого-то. А может быть, вы верите в то, что действительно в нашей душе мала материалистическая модель мира. Не знаю. Ваш голос очень интересен, ваш голос важен. Особенно интересны ваши комментарии либо в нашей группе ВКонтакте, либо в группе Радио Теос. Тоже этот опросик есть. Заходите, голосуйте.
Угу. Телефон прямого эфира есть 8 800 333 1706. Также сайт teos.fm. Это наш сайт, на котором можно оставлять короткие сообщения, смотреть темы, комментировать.
Либо пишите плюс 7 977 850 09 96. Вайбер, ватсап. Итак, давайте начнем сразу вот с фантазии. Немножко пофантазируем, попробуем сделать так, чтобы мозг заработал,
На эту тему нас даже натолкнуло наше сложное утро, когда ты встаешь, вот невесть где реально, до света, ну правда, до рассвета реально встаешь и едешь просто через, ну просто огромные расстояния. Люди раньше путешествовали, могли день потратить на то, чтобы столько проехать. Ну серьезно. И вот ты приезжаешь для того, чтобы, ну, быть вовремя, а нам нужно быть вовремя.
Да, я недавно тут разговаривал с одним человеком, говорю, вот ты где живешь? На юге. Но работаешь, говорю, наверное, на севере, да? Ну да, как ты угадал? Ну так мы же в Москве все так, мы как бы... Если ты живешь на юге, ты работаешь на севере, и ровно наоборот. Итак, утро.
Да,
у нас вот такое вот утро, да?
Представим себе утро какого-то человека, например. Я вот сегодня почему-то представил себе человека из Норвегии, например. Просыпается на берегу фьорда, ест селедку, сурово прям. Чем суровее вы представите, тем наиболее правдоподобно. Ну, понятно, что это стереотип. Да, расчесывает бороду, выходит
там
в лес.
Там, кстати, не только селедку едят. Я вот тоже придерживался этого стереотипа. У меня знакомый любит путешествовать по Северной Европе. Я говорю, слушай, ну там, наверное, все из селедки, все блюда, да? То есть утром там джем из селедки. Он говорит, нет, на самом деле, совсем не так.
Ну, может быть, 150 лет назад так было. Он брал топор, такой красивый топор. То есть он сам в татуировках, почему мне кажется, и топор весь в татуировках. И он выходит в лес.
Он
и
не торжен.
Идет делом заниматься. Да, ну неважно. На самом деле сейчас, скорее всего, не так. Он,
да.
Возможно, все так же вот эмоционально, все так же выглядит, да, сугубо философски, все так же для него. Но он садится в Вольво и просто едет на работу.
А если назад шагнуть немножко в прошлое, лет на 300, и представить себе какого-нибудь... Ну, американцы, почему бы нет? Ну, он тоже... Ну, хорошо, ну, 200, да, он встает и...
Но он тоже расчесывает бороду, мне кажется.
Еще пока, наверное, да. Вот, и отправляется...
На золотые прииски.
На тяжелую-тяжелую физическую работу. Ну, естественно, джинсы свои одевает.
Садится на коня,
шляпу,
пришпоривает
на коня, да, и убегает. А если еще дальше отмотать на счетчик времени и представить себе
древнего
египтянина, мы с тобой сейчас рассуждали, вот египтянина. Меня интересует вопрос, он парик надевал вот этот вот?
Ну, если он был фараоном или приближенным вельможей, то, скорее всего, да.
А так, скорее всего, тоже вставал рано утром.
Первый взгляд на кирку, стоит ли кирка на месте в углу. Потому что от нее зависит его жизнь. Мы же так себе представляем вот эти картинки, где, значит, земля такая, как волнами изображена. Это
и они все боком луга. Ходили, естественно, да, конечно же.
Да, они боком. Он встает боком, идет к кирке, берет ее.
Ну, почему кирка? Ну, тяпка там, обрабатывать.
Не, ну, а
разлился,
если серьезно...
Ила много, надо идти работать.
Ну, да, да. А если серьезно, то, скорее всего, он вставал, значит, что... было жарко, скорее всего, он, может, даже ничем не накрывался, спал на циновке, сдвигал загоревшую руку жены, знаешь, вполне возможно, и просто шел работать, потому что нужно было очень рано вставать. А жена, кстати, тоже вставала в это же время и шла тоже. И вот на длинную-длинную работу, и, скорее всего, это все было...
Так это мы к чему все
за светло, да, потому что с днем такой сон спалило, что было очень жарко. Мы к чему? Мы к тому, что... Мы хотим погрузиться в внутренний мир людей в целом и древних людей. И есть такая точка зрения, что религиозный поиск, я думаю, она у нас, кстати, среди списка то, за что можно голосовать в группе. Религиозный поиск в целом — это поиск, ну, ответа на сложность жизни, да, на то, что жизнь очень сложная, и нам нужна какая-то помощь, какой-то костыль нам нужен. Нам нужно что-то себе представить, изобрести себе религию. Это очень распространенное мнение. И люди слабые, люди те, которые, у которых как бы не хватает силы противостоять всем сложностям жизни, они изобретают себе религию,
да, как костыль. А якобы люди сильные не нуждаются в религии. Тоже существует такая точка зрения.
Да, и, соответственно, древние культуры, которые испытывали ужас перед всем происходящим.
Получается, они все слабые, что ли, получается?
Ну, да. Ну, вот все эти древние люди, да, они просто испытывали ужас. Сейчас мы обуздали уже, получается, да, мир. То есть люди, испытывающие ужас перед всем, что происходило вокруг, включая гром, грозу, просто, да, сильные ливни, разные стихийные природные явления, они отвечали на это себе какими-то вопросами, придумывая, да, в своей фантазии каких-то богов,
которые за этим стоят. Необъяснимое просто, и все, да. Все, что меня пугает, все, что я не могу вместить в свой разум, я перекладываю на что-то сверхъестественное, и все.
Да, в действительности же... Люди действительно испытывают страх и ужас и свою беспомощность, вот правильное слово будет, но я бы сказал перед двумя более глубокими глобальными проблемами.
Даже продолжая открывать мир, продолжая развивать научную картину мира, мы все равно остаемся наедине с самыми главными двумя вопросами, которые нас пугают, которые нам не дают покоя, не отпустят нас, даже если мы все объясним.
Да, и первый из них — это смерть.
Никуда не денешься.
Вот если
по
у маленького...
статистике, каждый первый из одного умирает, да?
Да, я хотел сказать, что если у маленького ребенка спросить в целом, сколько он будет жить, но почти каждый уверен,
он,
что вечно.
Он даже не задумывается над этими категориями, ты не получишь толком ответ. У меня ребенок есть, я общался на эту тему. Она просто не может даже сформулировать это. Потому что для нее, ну как это? Как это конечность? Какая, о чем вы говорите?
Ну да, ты, твоя душа, твоей душе кажется, что ты вечен.
Ну да.
И, может быть, еще она не того возраста немножечко. Угу. То есть лет 8 спроси, и вот, скорее всего, это как раз возраст 8-10 лет, когда ребенок еще достаточно, ну, чист душой, и он уверен, что он будет жить вечно, он не может себе представить. Я помню в первый раз, когда я задумался над этим вопросом, примерно в этом же возрасте, я себе не мог представить, как это я кончусь. Я уверен в этом. То есть это черта, которая нам присуща. Но из опыта мы видим, что мы смертны. И внутри мы таким образом находим такое глобальное противоречие.
Мы чувствуем себя вечными существами, но видим, что все вокруг умирают, и значит, мы тоже умрем. Противоречие, проблема.
Да, и на что, конечно, может быть, закоренелый атеист скажет, что ну, ты просто осознаешь себя и к суровой жизни привыкаешь, и убеждаешь себя в том, что ты на самом деле ты конечен, готовишься, и всеми силами, да, если ты убежденный атеист до конца, то всеми силами, которые у тебя есть, ты хватаешься за эту жизнь, берешь от нее все, пытаешься оставить максимальный след, либо наоборот, гульнуть как следует, потому что жизнь всего одна.
Ну, это просто через колено вообще свою сущность переламывать нужно. Потому что в естественном виде мы верим в то, что мы существа вечные. И не собираемся умирать, не хотим умирать. И это заложено в нас. Это вот ощущение противоестественности смерти и отвратительности изначально в нас заложено. Это естественно как раз. А человек, который, как ты говоришь, атеист, который вот будет себя убеждать всю жизнь старательно, это просто ломать через колено себя.
Да, и второй вопрос, который не менее глобален, и которым люди реально... о нем, кстати, меньше задумываются. Мне очень нравится его такой теософский, теологический, философский смысл, да, и религиозный поиск во многом, он, я думаю, отталкивается от этого вопроса. Это вопрос разделенности и разобщенности. Что здесь имеется в виду? То, что человек, он отчужден от другого. Он отчужден от Бога, как мы знаем, по вот, религиозному поиску, да, если верить религиям, он отчужден от Творца, человек отчужден от того, кто его сотворил. Но также мы глубоко внутри мы понимаем, что с одной стороны, человек человеку враг. Это можно увидеть вот в этих пробках, да, вот в этом путешествии на работу даже. Вот просто ты видишь, да, вот это отношение, это закрытость.
Мы мешаем друг другу, на самом деле. Да. Нам тесно, мы друг другу мешаем, мы толкаться начинаем.
Да, и вот поиск выгоды от другого и так далее, мы об этом очень много говорили в разных передачах у нас на Теореме, но на самом деле... В то же самое время мы видим, что человек, он такой же. То есть где-то глубоко внутри, глубоко-глубоко внутри себя мы чувствуем, что мы чувствуем какую-то общность, мы чувствуем какое-то единство. И с одной стороны, мы все друг другу близки, и все друг другу в какой-то степени братья и сестры.
Представь себе картину, если ты заблудился в джунглях где-то и вдруг встречаешь человека, как ты будешь ему рад?
Ну или в пустыне умираешь.
Потому что вы общие. Ты тоже человек.
Это
ты
очень
меня понимаешь,
классный пример.
Даже если ты не говоришь на его языке, а он не говорит на твоем языке, это не важно, ты будешь его очень рад видеть, потому что вы поймете друг друга гораздо лучше, чем ты и эта живая природа, которая вокруг тебя.
Да, и вот как мы говорим с тобой, здесь мы тоже находим огромное противоречие. То, что опыт нашей отчужденности от другого, при этом ощущение нашего единства. И это опыт, который нуждается в преодолении. Это что-то, что мы должны стараться преодолевать. И православные некоторые, ну, скажем так, философы, да, хорошие люди, они говорят во многом о том, что общение, вот есть такая цитата неизвестная, да, общение душ важнее тем, на котором мы говорим. Угу. То есть совет такой, да, когда мы встречаемся, просто пить чай, просто общаться.
Мы говорим обо всем.
Если глобальные темы появляются, хорошо, пусть появляются. Если нет, ничего страшного. Главное, это то единство, то тепло, которое мы чуть-чуть можем друг другу подарить, mm-hmm. когда мы освобождаемся, да, и чувствуем, что мы одно в данный
иногда
момент.
Иногда прям до боли в душе хочется встретиться и с кем-то посидеть, попить чаю. Просто увидеться и поговорить. То есть вот эта тяга нас, человек говорит, существует социальное, да, то есть наша тяга включиться в какую-то общность, с кем-то иметь что-то общее, с кем-то разделить трапезу, разделить время, разделить общение, это тоже наша естественная часть. Но, как ты говоришь, вместе с тем мы опасаемся друг друга, вместе с тем мы понимаем, что мы можем сделать друг другу больно, мы потенциально шипастые такие.
И вот это та проблема. На самом деле, для тех, кто давно знаком со Священным Писанием, возможно, здесь нет глубоких вопросов, да, и Библия легко отвечает на это, даже в первой книге «Бытие». Но на самом деле там видно и опыт разделения с Богом, и опыт разделения человека друг с другом и так далее. Но мы сознательно немножко оставляем это в стороне и посмотрим на общий религиозный поиск людей во всем мире. И даже само слово «вера», вот русская, да, происхождение этого слова на самом деле интересное. Оно происходит от слова «варартра», древнего слова, которое означает «веревка». То есть это что-то, что тебя должно связать, угу. должно тебе связать, то есть вера тебя связывает с Богом. И первый вопрос, который мы зададимся, это имманентна ли вера человеку, присуща ли человеку вера внутренняя. На самом деле материалисты опять-таки считают, как мы с тобой сказали, для них картина мира тоже довольно-таки простая и понятна, даже более простая и понятна, чем для человека, который пытается найти духовный ответ на наше существование. На причину нашего существования, на цель нашего существования. И для них во многом, вот как известно, да, один из первых лозунгов, который мне, я помню, рассказывали в детстве, это то, что труд сделал из обезьяны человека. Mm-hmm, да?
Да.
То есть, если
мы говорим
о происхождении, даже происхождении человека и о ранних его поисках Бога, то на самом деле, даже здесь, если хорошо задуматься, то я бы такой тезис выдвинул, что на самом деле не труд сделал из обезьяны человека, а что нечто в человеке заставил его трудиться. Мы как-то цитировали Льюиса, и на самом деле, действительно, если ты просто логически попытаешься построить систему мира со свободным выбором и с тем, какой человек, ну, каким человек Бог создал, да, дав ему свой образ, то мы понимаем, что на самом деле для того, чтобы появилось какое-то орудие, для начала должен быть интеллект.
Угу. Курица или яйцо?
Но вначале в данной ситуации все-таки курица.
Угу.
То есть,
потому что яйцо бы без курицы не выжило. Его
никак.
Высидеть некому, во-первых. Во-вторых, научить червячка добывать некому.
Ну да, и вот если посмотреть на это, то для того, чтобы появился какой-то инструмент, например, вот попробуй сделать видеокамеру, которую она сейчас снимает. Для того, чтобы ее создать, нужна какая-то цель, нужна идея, которая прежде всего появится в голове, правильно?
Чтобы появилась первая видеокамера или видеоблогер?
Вот появился первый видеоблогер, появился человек, который хотел делиться в общем смысле таком.
Видеокамера не сама образовалась.
Да, и точно так же, да, какая-то мотыга, вот эта первая, она появилась с целью. То есть у человека был необходимый интеллект. Не, ну понятно, что здесь тоже можно теорию эволюции, да, там все объяснить. Более того, мы даже сейчас не ставим вопрос о том, было ли эволюционное развитие человека. Здесь это не так важно. Вопрос в другом. О том, что человек вначале, скорее всего, обладал уже интеллектом и какими-то присущими качествами. И исходя из этого религиозного взгляда на вот Вселенную, на то, что человек был сотворен, и он появился не просто так, можно такие две задачи человека сформулировать.
Я тебя перебью, да, перед этим в тему. Я посмотрел не так давно фильм Люка Бессона «Люси», и в общем он говорит о том, что как раз человек постоянно эволюционирует и развивается, и что сначала мы использовали 1% мозга, якобы потом там еще больше. Главный герой не случайно так получается.
Это очень интересно. А зачем нам тогда был мозг, который не был использован?
Да, получается, доза вещества, которая позволяет раскрыть ей все больше потенциала, в конце концов она превращается в такое некое сверхсущество, ну, практически бога, который может абсолютно все, менять физические законы, перемещаться во времени, перематывать время, пространство, сжимать, разжимать и так далее. Ну, богом, в общем, становится, обладая 100% этого, значит, вот этого самого развития. Ну, понятно, что это фантастика, но когда ты досматриваешь до конца, у тебя возникает ощущение такой вот пустоты и бессмысленности. Ну и что, теперь люди все узнают все о мире и смогут как-то использовать больше процентов своего мозга. За этим ничего нет. Это вообще неинтересно. Это скучно. За этим нет никакого внутреннего мотива. За этим нет никакого смысла. Самое главное — упущение.
Бесцельность даже, я бы так сказал.
Да.
Скорее.
Хочется пожать плечами и сказать, ну и что?
Да. Ты досмотрел и...
Просто. И, ну и мы все перестанем быть людьми, станем такими вот суперроботами. И что? А смысл-то в этом какой?
Да, и, ну, к нулю снова. Как-то, приближаешься,
да,
к нулю.
Да. Как-то упустили самое главное. Любовь, человечность, взаимоотношения, то, что делает нас людьми.
Да, и, ну, если вернемся дальше, да, погрузимся снова в этот мир, да, когда человек появился, сейчас мы не рассматриваем, был ли это какой-то эволюционный путь или так далее, но в любом случае Бог создан был человеком, а человек был создан Богом, прошу прощения, а не Бог был создан человеком, как об этом говорят материалисты. И... ну, это наше убеждение, и сразу же извинюсь, да, мы представляем какую-то точку зрения под определенным углом. Кто-то может с этим взглядом быть не согласен, но это интересная точка зрения, вот она у нас как нить тоже будет через весь наш сегодняшний дискурс прослеживаться.
Ну, смотри, я написала коротко, это в наше время стал человек человеку враг, и в Москве, а раньше в советские времена, особенно после войны, так не было.
Яна?
Мария написала.
Мария, спасибо. И на самом деле... вот представим себе этого человека, да, и перед человеком встают два вопроса. В любом случае, да, появись он там из эволюции, или же появился он действительно, будучи изгнан из общения этим с Богом, перед ним встают два вопроса. Во-первых, приспособление к миру, куда он попадает, и во-вторых, возвращение к Богу. Вот эти две глобальные задачи до сих пор можно проследить, как человек с этим... борется и работает на осуществление этих двух задач.
Сделать мир удобным для себя — это первая задача человека. И каким-то образом воссоединиться с Творцом.
И на самом деле здесь очень много доказательств есть, если действительно серьезно глубоко подумать. Ну, например, то, что человек действительно воспринимает мир как что-то чужое. Ведь все существа, которые обитают в этом мире, они приспосабливаются к миру. Даже теория эволюции говорит об этом, да, что вот... А человек, он...
Да, удивительно, кстати,
он
хороший,
начинает приспосабливать мир к себе.
Вообще, очень хорошее замечание. Мы недавно разговаривали тут с ребенком, и она говорит, а как деревья понимают, что наступает зима? Я говорю, слушай, а ведь действительно, они понимают... у них замедляются процессы определенным образом, они готовятся к зиме, сбрасывают листву, переходят в режим гибернации некой, да. А животные все понимают все это. Они живут в единении с природой, они часть природы. Человек не часть природы.
И это опять-таки доказывает, на мой взгляд, это свидетельство грехопадения, что человек пришел в этот мир, в отчасти чужой ему мир, и голый такой же остается. Человек не отрастил в себе, наоборот, да. Не, ну мы говорим, что, да, это свидетельство эволюции, то, что человек — это вершина развития, то есть и то, что он обладает разумом, это есть его когти и мышцы и все остальное, то, что зверям так необходимо. Но с другой стороны, можно с другой стороны на это посмотреть, о том, что человек, он чужд этому миру, и он начинает приспосабливать мир к себе. Mm-hmm. Это единственное существо на Земле, которое приспосабливает мир к себе.
Белка не будет приспосабливать мир к себе, она будет встраиваться в эту систему. Ну, бобер, кстати, может приспособить.
Но очень относительно.
Тоже
сравни
в
с
рамках,
тем, что делает
тоже
человек.
Тоже в рамках строго заданной ему программы.
Скажем так, да, программы. Вот, и человек, он перед ним, вот, получается, встают, да, две эти задачи. С одной стороны, он приспосабливается к миру. Если мы идем дальше, да, по истории, то есть он приспосабливается к миру. С другой стороны, он всегда ищет путь возвращения к Богу. Об этом говорят очень много исторических находок, и в целом, если задуматься, я немножко перепрыгну вперед, но ведь действительно большинство древних археологических находок — это здания, культовые сооружения, и все это религиозного предназначения. Ведь до нас
лучше
мало доходит...
Лучше всего строили здания культового предназначения.
Да, то есть человек иногда мог жить буквально в шалаше, но построить огромный храм. И пока повесим здесь вопрос, почему?
Ну да, в Египте, например, сохранили же что? Сохранились гробницы, по сути, пирамиды.
И, ну, даже то, что считается до Египта, да, история, которая называется история мегалита, то есть история больших камней. Например, вот Стоунхендж в Англии и так далее. То, что считается сейчас, что это более древнее, хотя здесь большой вопрос, потому что те методы, которым это анализируется, в том числе метод углеродного анализа, у меня специальность, первая моя специальность, это я специалист по анализу вещей, так скажем, простым словом.
Если я тебе камушек со Стоунхендж привезу, ты сможешь?
Сейчас уже нет. Вот, но вопрос в чем, что радиоуглеродный метод анализа очень спорный, на самом деле спорный, и определяются даты, на мой взгляд, условные, в нем погрешность очень большая. Но, тем не менее, да, то, что считается древним, даже если мы принимаем это так, безусловно, самые древние находки — это находки религиозного назначения. И идем дальше. Вот таким образом перед человеком две эти больших задачи. С одной стороны, приспособиться и выжить в мире. С другой стороны, вернуться к Богу, потому что он понимает, что Бог для него... Ну, только что ты был изгнан из Эдемского сада, да? Как бы это не было условно, даже если мы в это верим дословно, недословно, тем не менее, будучи в общении с Богом, теперь ты теряешь это общение.
И, поэтому ощущение этого одиночества и какой-то тоски в человеке.
Ну, отсюда, как мы говорили, разобщенность людей друг с другом. И вот эти две сущности, почему мы на этом так долго останавливаемся? Потому что это очень важно. Нельзя свести к одной форме существования человека. Нельзя сказать, что человек все время движется просто к прогрессу, и вся его культура и религиозная жизнь и так далее развивается вверх. То есть вот эта идея прогресса, она связана только с обузданием этого мира. Все, что связано с возвращением к Богу, возможно, даже деградировало к нашему времени, да? Хотя, ну, имеется в виду тот объем, объем времени, важность того, как человек, как человек представлял это важным для себя, как много времени, как мы говорили, уже усилий употреблял на религиозную жизнь. Возможно, сейчас он делает это даже в общем объеме цивилизации гораздо меньше.
Секуляризация.
Ну, это еще такой вопрос, мы это еще обсудим. То есть смотри, с одной стороны, нельзя смотреть на человека с одной стороны именно. Нельзя смотреть только на то, что человек постоянно развивается, у него прогресс, и вот от древних форм, где там у него была религиозная жизнь, он идет к чему-то большему, к прогрессу, где он покорит космос, все остальное. Потому что мы видим у человека как бы две задачи. С одной стороны, приспособиться к этому миру, с другой стороны, ответить
наоборот,
на духовный вопрос.
Приспособить
мир под себя, да. А с другой стороны, ответить на глубокие вопросы, о которых мы уже говорили. В
и
частности,
одно не помогает второму. Хотя, опять же, материалисты говорят, что приспособление мира ответит на духовные вопросы. А на самом деле нет. Оно так не работает.
Вот. И мы делаем один промежуточный вывод, на мой взгляд, потрясающий, потому что мы говорим действительно о двух вот этих формах, в которых человек одновременно существует. И на самом деле, если посмотреть на историю, то тогда смысл тех действий, которые человек делал, да, он часто находился за пределами самого действия. И ведь если посмотреть вообще в целом на смысл жизни, то если все кончается ничем, и если вот ты закончишься, все закончится, тогда...
Зачем вообще что-то делать?
Тогда можно смело себе задать вопросы. Например, действительно, да, в чем смысл того, что я делаю? И такие интересные вопросы еще также встают. Все, что есть в моей душе, невыразимого. То, что я не могу, ведь я не могу, например, поделиться с кем-то какими-то своими ощущениями, я даже не могу их передать. Я не могу, мне трудно даже их высказать. У меня как будто бы для того, чтобы поделиться всеми ощущениями, которые у меня есть, мне как будто бы даже не хватает аппарата речевого иногда. Ну, согласись. А даже с самым близким ты не можешь поделиться всем, что ты чувствуешь. А что, все, куда денется все, что невыразимое в моей душе? Первый вопрос. Второй вопрос. Который Льюис поднимает, нравственное измерение, которое существует в жизни, для чего оно нужно. Третий вопрос. Если нет цели, вынесенной за пределы жизни, то тогда в чем вообще смысл жизни?
Вообще каждый наш шаг — это следование некой цели. Да? Я буду делать вот это, чтобы приобрести вот это. Там, да? Я буду получать новую работу, зарабатывать больше, чтобы почувствовать некую безопасность и независимость. Да? Это цель, вынесенная за скобки. Глобально в жизни, если этой цели, вынесенной за скобки нашей жизни, нет, тогда а зачем я вообще буду жить, если мне ничего не светит потом.
Продолжая твою мысль, если взять какую-то совокупность целей, то есть, ну, например, мы живем постоянно, вот сейчас хочу я новую машину, сейчас я... И это мне нужно действительно, у меня старая разваливается, к примеру, да. Сейчас я там стремлюсь там жениться, выйти замуж, сейчас я, допустим, хочу дать хорошее образование своему ребенку, сейчас я стремлюсь сделать вклад своих потомков или оставить что-то ценное, но... Ты постоянно движешься, достигаешь, и получается, достигнув этой цели, ты, ну, ищешь себе новую. Ну, то есть, если взять это как совокупность маленьких таких шариков, которые ты в какую-то емкость положил, и вот ничего за пределы этой емкости не выходит, тогда жизнь в результате приходит реально к нулю. Потому что ты увидел, как бы достиг все эти цели, закончил жизнь, и все. Да, люди пытаются ответить себе на этот вопрос тем, что они действительно что-то передают дальше в поколение, но это тоже очень-очень относительно. И действительно, как ты правильно сказал, если нет ничего вынесенного за скобки, значит, нет смысла существования. И более того, если посмотреть нравственно, опять-таки, на весь этот процесс, то тогда, если здесь хорошо и плохо... на самом деле не находят часто ответа. Это тоже кричит часто у людей в сердце, да? Если здесь тот, кто живет хорошо, при этом поступает плохо, и тот, кто живет плохо, но при этом поступает хорошо, например, не получают иногда воздаяние за это, все это кончается смертью для людей. И потом, как сказал наш Господь Иисус, в притче о Лазаре и богаче, да, на самом деле есть ответ, есть какое-то воздаяние. Но это говорит о том, что хорошо и плохо, то, как ты поступаешь в этой жизни, должно как-то реализоваться в будущем. Вот, и все вот эти вопросы, они толкают человека на поиск смысла жизни. И человечество, оно всю историю как будто бы этим занимается.
Я предлагаю короткую паузу, и мы продолжим наш курс по религиоведению в прямом эфире. Давай.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, мы продолжаем наш курс по религиоведению. Друзья, все еще опрос висит в нашей группе ВКонтакте, ток-шоу «Теорема». Зачем человеку религия? Как вы думаете, кликните и проголосуйте? Ну, все мы ищем, как мы сказали, ответы на самые главные вопросы. Во-первых, наши главные задачи, да, изменение мира под себя, возвращение к Богу, общение с Творцом, решение вопросов смерти, разобщенности, смысла жизни. Все это нас преследует, и как-то ничего не меняется. На протяжении всей истории человек как сталкивался с этими глобальными вопросами, так и продолжает сталкиваться. Вот я периодически к передачам готовлюсь, в интернете смотрю всякие форумы или общение людей. Люди все так же обеспокоены этим и все так же продолжают, ну, вот такое, знаешь, вращение по одному и тому же.
Да, и до перерыва мы говорили о двух вот этих векторах, о том, что человек чего-то достигает, с одной стороны, с точки зрения развития и прогресса, и, ну, вот, и, то есть это одна как бы реальность, да, человеческого существования, и понятие достижений, связанное с прогрессом, имеется в области цивилизации, то есть отношений человека с окружающим пространством. И там человечество многого достигло, действительно. А сейчас жить очень комфортно по сравнению с тем, как мы представляем себе жизнь вот этого человека, которого можно назвать первобытным, человека, которому пришлось впервые оказаться в этом мире, осознать себя разумным существом и как-то ему противостоять. С другой стороны, культура и культус, да, слово, оно появилось от, ну, действительно, культус, да, есть такой эпифеномен это агрокультура, и это, на самом деле, однокоренные слова, я всегда думал, почему, в детстве реально думал, почему так названо агрокультура, так смешно. На самом деле, культус — это слово проращивание, то есть выращивание себя, культура — это выращивание себя и выращивание души к Богу. И на самом деле культура, вот для меня, да, сфера культуры, она во многом появилась именно из религиозности. Это для кого-то это может показаться очень наивным и простым, на самом деле. Но ведь действительно культура, она во многом была основана на религии. Я думаю, что культура в нашем понимании бы не появилась, во-первых. Во-вторых, такое впечатление, что она остается константой. То есть то состояние человека, это очень интересно тоже. То есть если посмотреть глобально, то в каком-то смысле достигать чего-то в культуре человек нового, он не может. Он просто может вернуться к постоянному уровню вот этого существа, которое находится в некоторой степени отдаленности от Бога и пытается к нему приблизиться, да? И преодолеть это реально невозможно. Культура может падать, то есть может происходить деградация глобальная, но потом происходит обязательно возвращение. Это часто так бывало. Но человек как будто бы одного уровня, вот он не может прыгнуть выше головы. И если мы посмотрим глубоко и посмотрим на историю, и вдумаемся в нее, да, остановимся и поразмыслим, посмотрим на нее, тогда действительно это можно увидеть. И вот здесь вот интересно, да, знаешь, идет прогресс, такое, в то же самое время на уровне культуры мы остаемся на
одном уровне. Вода и поплавок, который иногда тонет, но потом он вскакивает, но он не в воздух не может улететь.
Да. Ну, ты согласен вот с таким взглядом? Мне очень нравится вот именно так на это смотреть. И да.
Давай вспомним о том, как люди пытались объяснить себе мир, приблизиться к Богу.
Интересно, что когда... Ну, здесь, наверное, стоит шагнуть в археологические находки, там, то, что называют древним человеком. Люди вот, в пещерах, да, где сохранили сохранение, часто находят останки, да, у которых, во-первых, которым в гробнице клали почему-то самое драгоценное. Как будто бы вера в то, что человек преодолеет смерть и воскреснет, она была всегда. То есть всегда со смертью, с чем-то загадочным была связана надежда на вечную жизнь.
Три важнейших понятия у древнего человека — небо, земля и огонь. Небо как понятие небесного, божественного, земля как то, где мы находимся, откуда мы произошли и куда мы уйдем, и огонь как то, что связывает землю и небо, да?
Да. Огонь, ну, интересно. Кстати, интересно связывать небо и землю, потому что, во-первых, ну, не земля и небо, они абсолютно друг от друга очень далеко, потому что небо настолько удалено от земли, что, ну, что еще ты можешь представить дальше, вот если ты как человек ходишь по земле,
для древнего человека небо? Ничего дальше, потому что ты не допрыгнешь, ты никак туда не попадешь. Огонь — это единственное, что могло что-то твое, какой-то предмет, отнести наверх. То есть, когда ты сжигаешь жертву для божества, она горит, и дым поднимается вверх, и твоя жертва поднимается. Огонь — это то, что связывает твой мир, земной мир, с небесным миром божественным.
И это, кстати, единственное, что поднимается наверх в мире такого древнего человека. Все остальное падало
падает,
вниз,
кстати,
на землю.
Интересно. Да, да, да.
А единственное — это огонь. Поэтому огонь имел какой-то такой сакральный, да, вот смысл.
Ну, про землю давайте. Мы состоим из земли. Ну, по сути, земля — это что? Она дает нам еду, потому что мы выращиваем все на земле. Или животные, которых мы выращиваем, они кормятся тем, что из земли. Опять же, то есть мы кормимся молоком земли, и к концу жизни мы умираем, и нас хоронят в этой же самой земле. Вот он, наш земной мир.
И наша судьба, я бы так сказал.
Причем, что интересно, мы рождаемся, да, как маленький ребенок, и захоронения в форме зародыша тоже были распространены. То есть вот мы вернулись обратно в лоно земли. То есть мы как зародыши снова погрузились в лоно матери нашей земли.
Это очень интересно, что многих древних людей хоронили в форме зародыша,
да, это
специально.
Действительно так.
То есть
очень много захоронений.
И, кстати, это очень сильно выражает надежду человека на то, что он родится снова. Очень много образов.
Это не конец.
Да, то есть почему человек ходит в форме зародыша? Потому что верит в то, что он снова родится, он выйдет снова из этого лона. Он выйдет, но уже для другой жизни. А про землю вообще очень интересно. Я недавно задумался. Да, можно читать религиозных философов, можно вообще слушать религиоведов, и они много могут говорить о вот этом понятии «мать сыра земля», о мужском там начале Бога, о женском начале земли, да, там много каких-то метафор и так далее. Но в целом я подумал, ведь все, что у нас есть, это все из земли, реально. Человек настолько связан с землей, даже сейчас, когда он на 22-м этаже, где просыпается.
Скважину-то бурить землю надо,
а все,
чтобы
у нас,
водичку попить.
Смотри, вот мы сидим, мы окружены тем, что из нефтепродуктов появилось. Минералы, которые появились, да, которые дали нам металл, все это было из горной породы, из земли. Все, мы питаемся землей.
Электричество,
мы состоим,
в общем, тоже.
Да, электричество, все это, все минералы, все, что мы добываем, мы до сих пор добываем из земли. Вот для тех, кто где-то глубоко парит и верит в прогресс, в материализм и так далее, просто надо задуматься, что все это мы получаем
все
из земли.
Все так же.
Ничего не изменилось.
Да.
И хором сказали. И мы даже состоим из земли. Вот есть это красивое выражение английское: «Да, ashes to ashes, dust to dust». Когда человек умирает, прах праху, плоть в прах, да, и так далее. А на самом деле мы... Вот смотри, выросло растение, да, корнями впитало что-то, выросло фотосинтез, коровка съела. Мы либо растение это съели, либо коровку. И мы таким образом состоим из того, что из земли произросло. И,
извините, ну когда мы умрем, мы разложимся на микроэлементы,
вернемся туда же,
которые земля впитает, переработает и вырастет снова растение.
И вот, скажем так, тот человек, которого называют древним, и там пытаются исследовать, возможно, он об этом думал гораздо больше, чем мы сейчас.
Потому что он в этом жил, он это наблюдал. Для него это было ответом на глубинные вопросы.
И, как ты говорил уже, как будто бы ничего не изменилось. Погребальные находки демонстрируют нам особенную религиозную активность. Человек задумывался о том, как же преодолеть эту пропасть между землей, о которой мы говорим, на которой мы ходим, которая нас притягивает к себе во всех смыслах, и небом, которое так далеко и такое чистое для нас. Человек задумывался, да, он приносил какие-то жертвы, он пытался настроить эту коммуникацию, он шел, пытался идти по этому второму пути. Он осознавал свою греховность, я думаю, он осознавал, насколько он... Ведь нам не нужно ничего сверхъестественного, нам не нужна цивилизация для того, чтобы понимать, что, имея возможность поступать правильно, мы поступаем неправильно. И вот погребальные находки, они демонстрируют религиозную активность, да. Все, что у нас есть, как мы говорили, древние храмы, которые вот из эпохи мегалита, да, Стоунхендж, и их очень много на Земле, на самом деле. Мы знаем Стоунхендж, но на самом деле их, ну, десятки и сотни этих находок, иногда в миниатюре, но чаще всего это большие камни, которые человек пытался определенным образом поставить, и все, даже то, как они стоят, у нас сейчас просто нет времени об этом говорить, но там вход направлен на восход солнца и так далее, все это изображало второе рождение.
Все это имело религиозный смысл, естественно. Все постройки, все мегалиты имели религиозный смысл.
И были направлены на преодоление именно смерти. То есть, вот когда люди говорят о религии, и у них каша в голове, на самом деле первое, что хотелось бы сказать, о том, что, ну, если мы проводим все-таки ликбез, первое, что хотелось бы сказать, что все-таки поиск жизни после смерти — это первичная задача вообще всего, что делал древний человек и вот те древние религии, о которых мы сегодня успеваем поговорить. Даже само слово «ритуал», рит, а слово рит это ритм, то же самое, тот же корень. Это как бы ритм мира. И вот ритуал это что-то, что должно было древнего человека вывести из его естественного мира, вот мы говорим от бытия Земли, вывести и на какое-то время ввести в небесный мир, где он выходил, боролся со злом, которое зло, глубокое древнее понимание зла, это именно понимание того, что мешает человеку преодолеть смерть. Да? И он на какое-то время, освещаясь, как бы входя посредством символов, посредством земных каких-то предметов, входя как бы вот в этот духовный мир, мир богов, как понимали себе древние, да? Он входил в этот мир, менял что-то там, и от этого менялось что-то на земле. Mm-hmm. То есть, таким образом, он соотносил земной ритм с небесным ритмом.
Да, Владимир нам написал, не знаю, может, я и не прав, но мне не религия, а познание и, в конечном счете, убедиться в существовании Бога-творца. Вот цель моего существования. Убедиться в существовании Бога-творца.
На самом деле, я думаю, этим также занимались древние, но во многом это чувство у них было. И, во-первых, от осознания своей греховности, от осознания своей...
Ну, своего несовершенства.
Своего несовершенства, по сравнению с тем, какой ты можешь даже быть совершенной, от осознания своего, как бы, начала такого существования, от чуждости этого мира, да, от того, что ты как будто бы принадлежишь одновременно и другому миру. Они начинали верить, да, и что интересно, вот профессор Зубов, которого я также слушал, готовясь к передаче, он говорит... Религиовед православный, очень интересный. Он говорит о том, что вообще все религии, они говорят о Боге-творце. Даже в тех, которых многобожие. Даже Египет, Месопотамия. И если мы сейчас о древних религиях говорим...
Ну, кстати, вот эти языческие религии с пантеоном, они зачастую бывают к нам ближе к христианству, чем религии Востока.
Дело в том, что мы говорим про мир богов. Я вот думаю, здесь нужно обязательно сделать ремарочку. Древние верили в существование духовного мира. И существование духов. И часто могущественных каких-то духов они называли богами. Mm-hmm. И они дают себе четкий отчет. Но часто они говорят о том, что есть единый Бог-творец при этом. Просто для них, видишь, ну, туманность вот эта и неопределенность, да, какая-то неоткрытость, невысказанность часто Бога о себе, да, она их вызывала к поклонению каким-то другим богам, которых они боялись, mm-hmm. которых сейчас мы называем прямо бесами, демонами, другими духовными силами, которые присутствуют. Mm-hmm. Также в духовном мире. Вот. Но человек понимал реальность духовную, да, и, возможно, думал об этом больше, как я уже говорю, чем
древний
сейчас.
Древний человек, ну, не сказал бы, что все возникло само собой, да. Он, естественно, подразумевал, что все кто-то сотворил. Некий творец.
Да, и у нас не очень много времени mm-hmm. остается. Давай к выводам промежуточным перейдем. Мы продолжим эту тему в следующий раз, наверное, закончим. У нас на две передачи тема в результате. Мы будем говорить о более современном. Сегодня мы говорили о как бы, ну, подкладки, об основании всего, о поиске, о проблемах. Uh-huh. Вот, и смотри, все, что можно увидеть в древнем мире, есть разные источники, есть более такие, скажем, секуляризированные, но на самом деле мы видим, что человек тратит очень много времени, очень много сил ради достижения вечности. На мой взгляд, мы об этом говорили, это uh-huh. очень важный вывод. При очень тяжелом укладе жизни.
Да, надо сказать, раньше жилось нелегко.
Но мы с этого начали.
Люди жили мало в болезнях, которые не лечили, да, в боли
вставали
постоянной.
Рано, потому что было очень жарко в территории обитания.
Но
работали.
При этом огромная доля их жизни была посвящена и обращена к вечности, обращена к религии.
Как я уже сказал, иногда люди выбирали жить в шалаше, но при этом строить mm-hmm. совместно, кооперироваться и строить что-то, чтобы попытаться достигнуть вечности. Mm-hmm. И самые большие постройки религиозного назначения у древних людей была более глубокая духовная жизнь, чем у современного человека. Mm-hmm. Погребальная культура, ранние записи, дошедшие до нас, первая письменность по версии вот сторонников этого взгляда, первая письменность появилась именно с того, что люди стали записывать личные имена. На момент воскресения мы видим здесь какую-то некую аналогию, да, того, что сказано в Писании, в книге Откровения, что побеждающий в Царстве Божьем получит новое имя. И точно так же имена вот эти личные, их записывали на табличках и клали в Древней Египте, например, людям. Мумия — это был образ телесного воскресения. И очень интересно, что человек понимал даже государство по этой точке зрения, вот по этому взгляду, он понимал государство как что-то, что появилось из-за того, что людям приходилось кооперироваться для вот этих религиозных целей.
Ну, там были цели, конечно, практические, защита от внешнего врага, там внутренняя какая-то, порядок,
в том числе,
торговля, да.
В том числе.
Но и вообще общинность, даже не государство, а общинность, появление в каких-то вот, как это называется-то, родовые вот эти общины появления, все это было в том числе связано с религиозным культом. Потому что был вождь, был тот, кто объяснял, как оно все работает, как оно все устроено, как религиозный культ отправляется, и вокруг него объединялись.
Дело в том, что человек очень сильно понимал, что нужно некое земное существо. Вообще нужно, во-первых, да, если шагнуть назад, нужна какая-то пища, которая будет нетленной, которая пища, которая тебе будет давать соединение. Как мне найти хлеб, который соединит меня не с земным, как обычный хлеб, а соединит меня с небом? Точно так же нужно какое-то земное существо, которое будет постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты. Для меня все это, вот те кирпичики, которые мы сегодня закладываем, это все направление к нашему Спасителю. Mm-hmm. И все это образы, и все эти вопросы, и все эти мучения, которые человек через века пытается пройти и пытается определить себя как-то в этом, да. Для меня, на самом деле, это все указание на тот план спасения, который Бог открывает позже. И вот здесь человек понимает, что должно быть существо, которое находится в состоянии постоянной ритуальной чистоты, и для древнего в этом образе выступал царь. То есть теория появления царской власти, вот с одной стороны, да, можно сказать, чисто материалистически, что ну вот все усугубляется, да, одни властвуют над другими, выделяются более сильные, и таким образом один захватывает всю власть. С другой стороны, священная функция, религиозная задача. И даже царь, вот очень много доказательств этому существует в истории. Например, царь назывался Неча, чистый бог, да, в Египте. Он сравнивался с богом. Можно на это посмотреть опять-таки с одной стороны, что, ну да, как бы пусть он будет богом, тогда он имеет право. С другой стороны...
Ну да, египетский фараон — это как раз, ну, своего рода мессия. Это тот, кто одновременно и человек, и одновременно бог.
Да, мы не говорим, что это верно. Мы говорим о том, что человек понимает, что должен быть кто-то, кто постоянно находится в состоянии ритуальной чистоты. Почему? Потому что ритуальные действия, как мы говорили, соответствие своего ритма земного с небесным, это вход в какой-то духовный, небесный мир, где ты побеждаешь зло. Возможно, ты делаешь это посредством жреца. И потом добро происходит на земле. И ты понимаешь, что тебе нужно входить в это, но нужен кто-то, кто на большое количество людей может это воспроизводить. Соответственно, ранее государство с этой точки зрения, оно также было направлено на идею спасения. И вот идея царской власти также основывалась на принципе этого ритуала. Соответственно, смотри, гробница — это на самом деле это не угнетение, возможно, народа. Это попытка для всего народа спастись в лице одного царя. То есть весь народ строит большую гробницу для царя, таким образом весь народ в лице этого царя приобщается к спасению.
Ну, по сути, кстати, гробница — это же не конечный пункт, это вокзал.
Ну да.
К которому мы просто переходим в вечность, и все. Вот для древнего человека это так и было.
Но это интересно, да? То есть попытка людей в своей массе найти вот эту форму спасения. Возможно, она ошибочная. Угу. Но это попытка найти это общее, да? Как подвязать это все к царю.
И эта попытка, она была заложена в человека. И человек внутренне это постоянно ищет, к этому постоянно стремится.
Это как, я даже подумал, это может быть не вокзал, это космический корабль. Угу. То есть ты закладываешь туда все необходимое, что тебе. Вот знаешь, сейчас очень много фильмов про перемещение человека с этой земли, умирающей, на новую планету, которая будет жить. Интересно, как мы связали, да, в конце передачи древние с будущим. Ведь это то же самое. Угу. Это некая фантазия, да, это некая такая попытка переместить людей, подвязав к царю, да. И вот эта пирамида, она не только в таком виде пирамида, но это также пирамида, в которой вверху стоит царь, и весь народ через вельмож и так далее, он умещается туда для того, чтобы улететь в новый мир. Вот. И поэтому, возможно, их никто не принуждал. Возможно, это не было. Мы сейчас смотрим, думаем, о, какие ужасные египтяне. Возможно, это то, во что они
помнишь,
верили.
Вельможи обычно всегда в гробницах брали с собой там, с вельможей. Всех слуг клали, убивали. Там. драгоценности, коней, там, все, что может пригодиться в этом путешествии, они брали с собой, потому что они явно куда-то собирались.
Да, и на самом деле люди очень много думали о своей душе. И это нельзя отвергнуть. Сейчас, да, сейчас, возможно, она из присущих черт современной цивилизации, то, что это отодвигается куда-то в сторону, но это было глобально для человека и остается глобальным. И тебе ничего не напоминает структура, когда один религиозный вождь стоит во главе всего? Ну, Папа Римский, возможно. Очень похоже, на самом деле, когда один человек воплощает Бога на земле, да?
Итак, у нас был опрос в нашей группе, время подходит к концу. Практически все проголосовали, что нашей душе мала материалистическая модель мира, и 8% добавило, что нам просто страшно признать, что с окончанием физического существования наступит конец и нашему сознанию тоже.
О древних формах мы сегодня говорили. Мы в следующей передаче двинемся дальше. Не пропускайте, слушайте, пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо всем, кто написал, проголосовал и прокомментировал. Мы, кстати, даже не всех успели прочитать. Дело в том, что объем материала большой. Спасибо всем. Будем двигаться дальше и до конца, до Христа, который выразил, на самом деле, по нашему мнению, все, чего чаяло человечество в этом во всем. Дойдем в следующей передаче. Спасибо всем.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.